Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Будущее и беспокойство. Как видели будущее писатели и критики, участники Московского международного книжного фестиваля в 2009 году? Поэт и писатель Татьяна Щербина, журналист Григорий Нехорошев, журналист и культуролог Юрий Сапрыкин, на тот момент главный редактор журнала «Афиша». Писатели Арон Грюнберг, Голландия, Калет Мар, Люксембург, Атила Бартис, Венгрия, американский писатель и философ Джон Зерзан, автор определения «анархопримитивизм». С него и начнем.
I have no hopes for the future as long as we're...
У меня нет никаких надежд, связанных с будущим, если мы будем продолжать принимать все как данность. Принимая во внимание кризис, который разрастается абсолютно по всем плоскостям нашей современной жизни, и мы принимаем как данность глобализацию, массовое производство, потребление и так далее. Если мы будем также продолжать игнорировать все эти явления, то для меня нет будущего.
Спасибо, Джон. Юрий Сапрыкин, пожалуйста.
Главная проблема разговора о будущем – это, собственно, отсутствие образа будущего и хоть сколько-то влиятельного проекта, как хотя бы одного, связанного с устройством этого будущего. Получилось, что общим местом стала фраза «будущее не то место, в котором хочется оказаться». Ничего более конкретного ни культура в массовом или в элитарном ее слое, ни технология, ни политика не предлагает. Мы сталкиваемся с футурологическими прогнозами, где нам подробно сообщают, в каком году в мозг вживят какой-нибудь микрочип, в который будет по Wi-Fi перекачиваться вся существующая в мире информация, или в каком году можно будет выращивать в пробирке любое живое существо из заданного набора генов, но что это означает, каким будет мир, где все это произойдет, каким будет мир, если все это не произойдет, каким мы, собственно, хотим его видеть, вот этого образа в хоть сколько-то массовом сознании не существует, и это стрёмно.
Юрий Сапрыкин, Григорий Нехорошев.
Я не могу тут с Юрием согласиться вот абсолютно. В Европе и в США эта модель будущего уже существует, и, в общем, ее несложно увидеть. Это очень гуманистическая модель сохранения того, что вот сейчас есть, вот той природы, которая сейчас есть, состояние как раз человека, которое есть. Это, значит, борьба с парниковыми газами, это, значит, борьба за зеленую энергетику, за зеленую экономику. И, по моему мнению, как раз это великолепная модель будущего, которая пришла из Европы в Америку. Очевидно, что это существует, что это достаточно великая модель будущего, связана с сохранением того, что есть. Потому что я очень хорошо помню себя 10-летнего. Я жил в Подмосковье, рядом с лесом. И я помню, что количество жуков, каких-то гусениц, каких-то бабочек, их было больше. Другое дело, что до России эта модель пока не дошла, и в России эта модель, значит, подвергается некому сомнению. Потому что Россия считает, что концепция изменения климата и концепция перехода на альтернативные источники энергии – это некая такая вражеская для нас концепция. Понятно почему. Потому что переход на зеленые источники энергии снижает потребность в нефти и газе. Единственный продукт, который у нас производится.
Григорий Нехорошев, я думаю, самое время послушать наших европейских друзей. Я бы попросила Калет Март выступить.
Если оставаться на личном уровне, то для того, чтобы разобраться с собственным будущим, нужно для начала понять собственное прошлое. Оглянуться на свою жизнь, оглянуться на жизнь своих предков, родителей, бабушек, дедушек, понять, как, чем жили они, что они чувствовали, что было их болью. И поняв это, можно понять, а где мы сами находимся. И когда мы это сможем почувствовать, можно будет говорить уже о своем будущем. Если говорить о моих детях, чего я желаю им в будущем, чтобы у них были возможности найти себя в этом обществе. Ну а себе и своему мужу для будущего я бы пожелала, чтобы мы смогли найти ответы на эти вопросы и решение этих проблем в прошлом. Себе еще чуть больше времени, чтобы написать об этом и как раз попытаться в своей литературе, в своих книгах обработать то, что происходит сейчас.
Спасибо, Калит Март.
Может быть, Аттила Бартис?
К сожалению, я не знаю, что сказать. Я не экономист, я всего лишь писатель. И о будущем я могу говорить только как частный человек. И если мы вспомним мысль Витгенштейна о том, что если солнце завтра взойдет, то это всего лишь гипотеза. Я в этом смысле настроен более оптимистично. Но я думаю, что все мы, каждый из нас, обсуждают будущее в том аспекте, который ближе каждому из нас. Свойство человеческого разума в том, что прошлое всегда кажется нам чудесным, а будущее всегда кажется нам ужасным. То есть прошлое — это всегда рай, а будущее — апокалипсис. И, очевидно, этот образ будущего начал складываться тогда, когда появился первый человек, первый Homo sapiens, который убил мирного неандертальца. Очевидно, я начну бояться будущего тогда, когда у кого-то появится очень точное представление о будущем. В 20 веке было несколько людей, 1-2 человека, у которых были очень конкретные представления о будущем. И что же, умерло, погибло несколько миллионов человек. Кроме этого, я согласен принять любое будущее.
Спасибо, Аттила Бартис. Арон Грюнберг, пожалуйста.
Well, first of all, I'm very happy that there's at least one optimist.
Прежде всего, я очень рад, что за этим столом есть хотя бы один оптимист. Проблема с пессимизмом состоит в том, что пессимизм вообще более глубокая концепция, но я не говорю о том, что я сам пессимист. Но, честно говоря, мне кажется, что мир скоро придет к своему концу, и что люди могут даже исчезнуть с лица Земли. Мне кажется, что мы переоцениваем возможность человека выжить на этой Земле. Я писатель, поэтому для меня будущее состоит в моих романах. Я немного удивлен, что так как вокруг все сидят писатели, но мы еще не затронули тему книг. Моя задача как писателя не начинать революцию или не менять что-то. Особенно после того, как в истории человечества был нацизм и сталинизм, я не думаю, что наша задача стоит в том, чтобы менять. Мне кажется, что иногда мы слишком серьезно воспринимаем литературу, и нужно в этот момент задать себе вопрос, является ли вообще книга, роман опасным. Многие думают, что литература — это полезно, как, допустим, есть капусту брокколи, но иногда это не так.
Грюнберг, Татьяна Щербина, пожалуйста.
Сперва, значит, хочу возразить по поводу того, что прошлое всегда кажется прекрасным, а будущее кажется ужасным. Это совсем неправда. Начиная с 16 века в Европе, будущее все время казалось прекрасным, а прошлое, наоборот, казалось ужасным. Это был уход от инквизиции, от Варфоломеевской ночи, то есть вот этой кровавой распри католиков и протестантов. Начинался эпоха классицизма, потом просвещение. 19-й казался лучше по сравнению с 18-м, и 20-й век встречали в конце 19 века. Его все практически считали веком благоденствия. Появились вообще электричество, какие-то машины. То есть уже такое будет. Сегодня я совершенно согласна с Юрием Сапрыкиным, что нету образа будущего. Я не скажу, что таких периодов в истории не было. А что мы знаем о прошлом? Единственное, что мы знаем о прошлом, о нашей истории – по книгам. То есть книги – это и есть, собственно, жизнь. Потому что жизнь вот в телесной оболочке, она не сохраняется. Она сохраняется в виде книг. Даже там о потопе мы и то знаем из книг. Значит, то, что сказал Гриша Нехорошев, экологическая идея, скажем, да, сохранить. Идея сохранения никогда не может быть двигателем вперед. Потому что будущее – это и есть настоящее. Но в настоящем есть два вектора. Один – это когда оно куда-то движется вперед и сохраняет что-то. Вот это то, что сохраняет, это окей. Но когда мы остаемся наедине с идеей сохранить, это значит, что это путь назад. Это показывает как раз история. Что касается образов будущего. Например, очень много говорили о бессмертии и считали возможным, что вот сейчас еще что-то такое изобретут, и будет не просто бессмертие. А как? Ну что же, старым дряхлым? Нет, и болезни будут побеждены, все будут молодые, красивые, вечно. Значит, что на сегодняшний день? Да, об этом пишут, что все ближе и ближе, и ближе, и ближе, и может быть даже... И люди начинают думать, вот как бы, как вроде пишут ученые, что это близко. Да зачем оно нужно, это этой бессмертии. И что будут тут 10 миллиардов людей, 100 миллиардов людей на Земле? Все будут молодые и красивые. Что они будут делать? Жевать гамбургеры, читать книги? Или что будут говорить тогда эти книги? Да? О чем они будут говорить? Ну, живем, ну, едим, ну, спим. Ну, и что дальше-то? И вот этот образ будущего, этот двигатель дальнейшей жизни, двигатель, что ты хочешь, чтобы наступило завтра, потому что в нем будет что-то замечательное, да, к чему ты стремишься. Вот на сегодняшний день все эти идеи, все эти манки будущего кажутся скомпрометированными, кажутся неинтересными. Что делает очень популярным жанры фэнтези и фантастики? Это какое-то большое путешествие, то есть возможное переселение людей на другую планету. Это возможность, что вдруг, наконец, какие-то инопланетяне объявятся, прилетят сюда, тут начнется другая жизнь, понятно. То есть контакт, все это, да, это действует. Это загорается как бы лампочкой. Да, ну, например, еще какие есть вещи. Что человечество, ну, скажем, потеряет тело, да, человек, и останется неким разумом. Вот это примерно круг того, что как-то работает. А вот какие-то традиционные вещи не работают. Неинтересно. В этом смысле литература, которой стало очень много. Никогда еще в истории не было такого количества писателей, какое есть на сегодняшний день. И все что-то такое имеют сказать и что-то такое говорят. Да? Но при этом есть, как бы, а что ж читатель-то не интересует? Да читатель уже, он только отбивается от этих писателей. Да? Ему предлагают какие-то тысячи, десятки тысяч, миллионы книг. Говорит, да уже, ну не важно мне, что вы там все пишете. Что вы мне хотите по существу сказать? Чем вы меня зацепите? Чтобы я захотел жить завтра. Вы мне дайте этот образ будущего, вот тогда я за этой книжкой побегу. Значит, вот это то, чего как бы не хватает, то, что является некой недостаточностью.
Спасибо, Татьяне Щербине. Кто-то хочет ответить Татьяне? Григорий Нехорошо.
Поскольку Татьяна полемизировала со мной, я вынужден отвечать. Я не считаю, что сохранение – это неправильный образ будущего. И то вообще, о чем одна из любимых моих поэтесс сейчас говорила, значит, это в каком-то смысле пересказывание знаменитой книги русского философа Николая Федорова «Философия общего дела». Религиозный философ Федоров считал, что человеческому счастью мешает ощущение вины перед предками. Предки умерли, и ты виноват. И поэтому наука должна суметь людей восстанавливать, восстанавливать предков. Сразу возникает масса моральных проблем, а восстанавливать ли Чингисхана или Наполеона при нашем уже постфёдоровском времени, восстанавливать ли Гитлера и так далее. Но была небольшая ремарка, к чему это практически привела эта утопия. Одним из учеников Федорова, близким его другом, был ученый Циолковский, который озаботился проблемой, а где же будем расселять этих людей? И, собственно говоря, отсюда появились космические полеты. Хорошо это или плохо, в экологической составляющей космические полеты мешают экологии. Но, тем не менее, концепция сохранения прошлого привела к огромному прорыву в будущее. И я абсолютно не согласен, что не существует сейчас модели будущего. Она существует. В России ее не видно. Потому что здесь это будущее не для всех. Вот это вот модное сейчас течение, связанное с нанотехнологиями, имеет под собой практическую вещь. Предыдущему нашему президенту, а ныне премьер-министру, объяснили, что нанотехнологии помогут сохранить, ну, не вечно жизнь, но помогут сохранить, потому что эти наночастицы, они будут доставлять лекарства непосредственно в точечное состояние, они почистят сосуды и так далее. Смешная, но реальная история. Но мир, Европа, борьба с глобальным потеплением для них – это очень гуманистическая проблема. В модели любого будущего должен быть гуманизм. И тогда можно избежать фантазий о правильном устройстве мира, фантазий сталинских и гитлеровских. Она очень простая, эта концепция. Человеческая свобода.
Григорий Нехорошев, я бы хотела Джону Зерзану предоставить слово.
Почему же возникает это беспокойство о судьбе этого будущего? Мне кажется, ключевым моментом то, что все из нас видят, что происходит трагедия практически на каждом уровне нашей жизни, в каждой сфере. Глобальное потепление неразрывно связано с развитием производства и промышленности, и то, и другое началось 200 лет назад, и они следуют друг за другом рука об руку. И развитие вот этой глобальной индустриализации, собственно, в основе того, что все убивает вокруг. То, какой выбор делают люди, это все это следует из развития технологий, которые мы наблюдаем. Но когда мы говорим об этих проблемах, здесь речь идет не только о внешней стороне, но о том, что происходит у нас внутри. Просто смешно говорить о каком-то решении. Например, в США люди употребляют слово «зеленый» просто по отношению ко всему. И это слово используется просто для того, чтобы люди успокоились и не думали о том, что на самом деле существуют такие глобальные проблемы.
Джон Зерзан и у Григория Нехорошего реплика.
К сожалению, вот мы за этим столом не совсем понимаем друг друга. Вы живете в открытом обществе. Мы в России живем в закрытом мире. Да, конечно, зеленый лейбл – это мода. Но это мода, которая заставляет подумать об этой проблеме. В России нет этой моды. Естественно, глобализация, о которой вы говорите, все правильно. Но Россия это будет черной дырой в этой глобализации. И здесь другая мода. Здесь уровень преступности в школах и в детских садах гораздо выше, чем в Европе, но мы об этом не знаем. Потому что об этом не то, что запрещено писать, но об этом не модно писать. И то, что говорите вы, все те недостатки этой модели будущего, о которой говорю я, видны действительно в открытом обществе. Но здесь, в России, этих проблем нет. Об этом здесь никто не говорит. Загрязнение окружающей среды здесь под запретом, потому что это чиновничий бизнес.
«Будущее и беспокойство. Архив 2009 года. Московский международный книжный фестиваль».
Юрий Сапрыкин готов как-то оппонировать, мне кажется.
Дело здесь не в закрытости или открытости российского общества, а в том, что, как выразился однажды мой коллега, здесь до сих пор, ну, как бы иногда многих людей приходится уговаривать в том, что нужно мыть руки перед едой, да, что это является предметом общественной дискуссии, хорошо это или плохо. С экологией то же самое. Здесь уже неоднократно связывалось вот наличие идей будущего с тоталитарными режимами, да, ну, фантазии о правильном устройстве мира были свойственны, извините, не только Гитлеру и Сталину, но и, скажем, там, Иисусу Христу, к примеру, да, или Иммануилу Канту. И вообще это, по-моему, является как бы естественной какой-то функцией человеческого разума. И что удивительно, что эта функция сейчас почему-то не работает, она почему-то заблокирована. Вот, Татьяна, я под вашим любым словом готов подписаться, за исключением того, что сейчас мы наблюдаем какой-то расцвет фантастики. Меня как раз удивляет, что нынешняя фантастика, она ни о чем не фантазирует. Это либо чистый эскапизм, либо придумывание каких-то альтернативных вариантов настоящего, либо сугубая такая интеллектуальная игра, складывание как бы таких кубиков из разнообразных идей. Вот, а то, что мы даже в этом литературном жанре наблюдали там в 60-е, 50-е годы, да, вот придумывание образов как бы жизни человека, это все напрочь исчезло из культуры и из литературы вообще.
Ну, я могу согласиться с Юрой, пожалуй, и с Таней тоже, в том смысле, что очень много производится фантастической литературы, действительно большой интерес читателей, но мне кажется, это чистой воды эскапизм, потому что такого большого проекта будущего, который представляли нам великие фантасты хотя бы даже 60-х годов, как советские, так и американские, так и европейские, такого проекта больше нет. Я бы хотела Калит Март послушать.
Я хотела бы начать с того фона, который у меня есть, то есть фон собственной культуры моей собственной страны. Коллега-журналист говорил о том, что раньше будущее виделось исключительно в розовом свете, то есть каждое последующее столетие казалось лучше, чем предыдущее. Мне кажется, связано это с тем, что век от века росло материальное благосостояние людей, ну, по крайней мере, в Западной Европе. Развивались механизмы демократии, система здравоохранения, механизмы социального страхования. И в конце концов, в 20 веке, ну, по крайней мере, страны Западной Европы дошли до той точки, где действительно государство стало заботиться о человеке, поставило человека в центр. Теперь приведу примеры своей семьи, вообще по поводу молодого поколения. Сейчас ведь растет поколение, у которого все есть. Вот пример моих собственных детей, у меня их трое, 29, 25, 17 лет. И я вижу колоссальные различия между двумя старшими и младшим ребенком, потому что младший ребенок рос в то время, когда у детей действительно есть все, им принято все покупать, и фактически им больше не о чем мечтать. Если вспомнить мою молодость, то я росла в довольно скромных условиях, и тогда вот этим выходом были книги. В книгах мы искали путь к себе. С помощью книг мы могли путешествовать, по крайней мере, мысленно, посмотреть другие страны, узнать какие-то новые мысли. А сейчас действительно есть все, и у людей образовалась внутренняя пустота, но они этого не понимают, они не ощущают, что эта пустота есть. И они не поняли, что у них пропали мечты. Я не хочу сейчас, наверное, долго на эту тему говорить, но мне кажется, что наша основная, вот большая задача как писателей, вот этой молодежи, тем людям, которые чувствуют пустоту, которая возникла у них внутри, дать ответы на вопросы, кто я, как развивать отношения с окружающим миром, какие ценности важны, какую ценность имеет дружба, отношения с другими людьми, куда вообще следует идти дальше. Вот, наверное, этим стоит заниматься.
Спасибо, Калет Март. Я бы сейчас хотела обратиться с вопросом к Атиле Бардишу. Вы сказали, что вы скорее испугаетесь, если кто-то вам даст точное представление о будущем. А Юрий Сапрыкин как бы возразил вам, да, что не только у великих тиранов были большие образы будущего, были большие образы будущего и, например, у Иисуса Христа. Неужели надежда и романтизм, которые связаны с человеческим представлением о будущем, совсем как-то из вашего проекта будущего исключены? Или я неправильно вас поняла?
Я сам по себе очень романтическая натура, и я думаю, что у меня есть образ будущего. И вот насколько я романтичен. У меня двое взрослых детей, 18 и 17 лет. И вот сейчас, сидя за этим столом, я очень долго думал о том, что я хочу еще одного ребенка. И я думаю, что большего романтизма, чем это, невозможно себе представить в мире. И на этом я, в общем, считаю свою часть разговора оконченной.
Ну, можно я вам задам еще один вопрос? Вот Таня, мне кажется, затронула очень важную вещь. Насколько привлекательный образ будущего писатель выстраивает в своих книгах? За что эту книгу читатель должен полюбить? Когда вы пишете, вы закладываете эту силу будущего?
Я
очень боюсь, когда мне говорят о том, чем занимается писатель. Когда венгерский писатель Петер Эстерхази получал в Германии литературную премию, он сказал о том, что он получил эту литературную премию за то, что писатель пишет о свободе. Каждый писатель занимается своими целями, преследует свои цели. Я могу сказать лишь то, чем я занимаюсь. И вот если это приведет к своего рода анархии, иными словами, к тому, что пусть каждый писатель занимается своим делом, то я приветствую эту анархию. Я считаю, что поскольку литература рождается из человеческой души, я думаю, что пока будут жить на Земле люди, будет существовать и литература. Я думаю, что уже одним этим писатель способствует складыванию образа будущего.
Спасибо. Атила Бардиш, я хочу спросить у Джона Зерзана, а что вы видите в качестве одного из возможных рецептов существования человечества и вообще гарантии какого-то будущего для человечества?
Well, I think the answer is getting rid of.
Мне кажется, что для меня, честно говоря, ответом это просто, грубо говоря, отказаться вообще от всего. Для меня будущее возможно только в форме примитивизма, и мне кажется, что вот эта идея о том, что в нас внутри находится пустота, это основная мысль. Вопрос другой в том, что как мы можем объяснить вообще, и как мы можем осознать эту пустоту и то, что у нас нет вот этой общности. И вопрос не в том, знаем ли мы, что готовит будущее. Мы прекрасно знаем и осознаем, в чем будущее уже для нас. Я не просто писатель, у меня есть двое внучек, и для меня это все очень важно. И проблема, в общем-то, она на виду. Можно открыть любую газету, и мы видим это. Депрессия, агрессия, все эти расстрелы и убийства, разобщенность людей, беспокойство, неврозы, все, что сопровождает массовое общество. Вот в этом вся проблема. У меня есть надежда, я не пессимист. И я могу очень четко представить и предоставить эту парадигму, этот пример того, что мы можем противопоставить этой системе, которая все поглощает и, собственно, из которой уже нет выхода. И ключевым здесь является не то, что мы должны поменять свое отношение к технологиям, а то, что мы должны полностью отказаться от них и полностью уничтожить всю технологию.
Но это невозможно без правительственных решений. Вы думаете, что такого рода решения могут быть приняты?
Почему?
Ну, потому что политики не кажутся мне людьми, которые способны отказаться от больших денег, которые существуют в сложившейся системе, в сложившейся расстановке сил.
Well, that's. But we don't care what politicians want. That's if we wait for politicians, we're just. It's all over. It's finished.
Ну, нам без разницы, что думают политики. Если мы будем об этом думать, то, в общем, все, конец всему.
Спасибо, Джон. Григорий Нехорошев.
Да, вот Джон еще раз подтвердил высказанную мною мысль, что мы говорим на разных языках. Мы, коллеги из Европы и коллеги из России, мы говорим на абсолютно разных языках. Мне просто придется вспомнить свою как бы личную историю. Модель будущего связана со свободой. И в данном случае, наверное, нам, россиянам, легче, потому что, чтобы дискутировать о модели будущего, мы должны просто сохранить свою свободу. Газета, которую я возглавлял, газета «Московский корреспондент», которая была закрыта, она писала не только ведь о предполагаемых сплетнях про Путина и Кабаеву, за что и была закрыта. Мы писали и об экологии. Мы писали много об экологии Москвы. Теперь этой газеты нет, потому что ее закрыли из-за того, что нет свободы. Наша главная, я думаю, задача сейчас – просто сохранить ту свободу, которая осталась. А журналист и писатель в этой ситуации – одно из главных действующих лиц.
Юрий Сапрыкин.
Мне кажется, что Григорий произнес, причем неоднократно, довольно ключевое для всей нашей дискуссии слово – это слово «свобода». Я боюсь, что проблема здесь не только в политическом устройстве России нынешнем, а в том, что вообще свобода в каком-то в европейской цивилизации перестала быть свободой в широком смысле слова. Человек, фундаментально, онтологически несвободный, не способен придумать для себя и для человечества то будущее, в котором хотелось бы оказаться.
«Будущее и беспокойство. Архив 2009 года».
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Сезон меняет оптику моего подкаста. Генис «Взгляд из Нью-Йорка» станет пристрастным взглядом на Нью-Йорк. Каждая экскурсия этого цикла расскажет о том, что я больше всего люблю в городе, где провел почти полвека, не перестав ему удивляться. Слушайте на привычной для вас подкаст-платформе.